Возвращаемся в эфир. Сергей Михеев и Ольга Базьева. Сергей Александрович, мы же с вами не обсудили все произошедшее в понедельник. На этой неделе начала разворачиваться история с визами американскими, которых пока нет, по крайней мере, до 1 сентября. С 23 августа официально посольство, консульство пока этим вопросом не занимаются. 1 сентября в Москве возобновится выдача виз, но в каком-то урезанном формате, очень сложном для россиян. Еще штаты на этой неделе предлагали россиянам, которые все-таки очень хотят к ним приехать, получать визы в других странах. Но, например, в Киеве время ожидания собеседования всего 4 дня. У нас это минимум 3 месяца. Или, например, в Тбилиси, по-моему, там 8 дней время ожидания. То есть, если очень хочется попасть в Америку, можно воспользоваться таким сложным путем, поехать куда-то там, в Минск, поехать в Киев и, в общем-то, там постоять в американском посольстве в очереди. Вот, что касается виз, вот такая вот история. Американцы говорят, что раз дипломатов у нас наших сократили, то, ну вот, извините, некому визы выдавать.
Я даже не знаю, как нам дальше жить вот после этого. Видимо, все, жизнь закончится в России. Не, ну, я слышал уже вот в этих наших таких оппозиционных кругах, значит, вопли и плач по этому поводу и разговор о том, что вот, мол, смотрите, как мы нехорошо поступили, простых людей подставляем. Ну, вообще-то, простых людей подставляем не мы, а американцы. Если честно, шаг-то этот довольно подленький, вот так с человеческой точки зрения, если его расценить. Что сделали американцы? Они попытались переложить свои проблемы на плечи простых людей, которые, ну, или непростых людей, которые хотят поехать в США. Они как бы сообщают, вот смотрите, из-за того, что ваши власти посмели нам перечить, страдать будете вы. Но с моральной точки зрения, довольно подлый поступок. Все, не знаю, что тут можно переживать по этому поводу и вот говорить о том, что вот, мол, во всем виноваты мы. Нет, это абсолютно подлый подход. Так сказать, демонстрируемый самый крупный в мире державы Соединенных Штатов Америки, он очень хорошо характеризует как людей тех, кто в Америке занимается формированием этой политики. То есть, по их мнению, они могут делать все, возражать им никто не имеет права. А за то, что вы попытались возразить им, они накажут. Причем накажут не вас самих, а тех, кто вообще-то ни в чем не виноват. Это как вам такой, да, подход? Мне кажется, подло. Но такой шаг Госдеп США и американской власти называется подлость. И больше ничего. Разговор о том, что вот, мол, они не могут, им не хватает консульских работников, это вранье. Это просто откровенное вранье. Вот у нас огромное количество людей ездят и другие страны мира, но в этих посольствах нету такого огромного количества сотрудников, какое было в посольстве США. И я думаю, что если вот, например, у нас есть какие-то сведения у нашей стороны по поводу того, сколько реально занято в консульских отделах было, надо бы эти сведения обнародовать. Вот сколько конкретно людей занимаются выдачей виз, а сколько там занимались шпионажем. Вот пусть они сократят количество людей, занимающихся шпионажем в своих посольствах, да, в своем посольстве и консульстве, заменят их всех на консульских работников, тогда будет хватать как раз. Я лично думаю, что шпионов в американском дипведомстве было гораздо больше, чем в российском. Или хорошо, не шпионов, а разведчиков. Не имеет значения. То есть это абсолютно фальшивая мотивация, она шита белыми нитками, и она насквозь такая подленькая. И в том числе для того, чтобы подбросить вот нашим тоже недовольным всевозможным повод для того, чтобы еще раз обвинить власти. Вот, мол, власти какие нехорошие, они взяли и посмели ответить американцам. Американцы вот как сделали, а мы теперь будем страдать. А что нам надо было делать? Американцы, ну, так, откровенно говоря, по беспределу взяли, отобрали у нас эти дачи у нашего посольства в Соединенных Штатах Америки под предлогом того, что вот, мол, вы там на своих дачах могли делать что-то, что преследует интересы России. А что мы должны были на дачах посольства делать? Преследовать интересы США? Совершенно извращенная логика, логика хозяина. Вот для Украины, может, такая логика подходит, для нас нет. Раньше, между прочим, мы тоже с ней мирились. Сейчас, наконец-то, сказать, потихоньку вылезаем из этого ярма. И то хорошо, и то хорошо. Вот мы уравняли количество дипломатов. Ну и что в этом плохого? Мы что, сделали меньше? Нет, мы просто уравняли. Это паритет. Американцы, на самом деле, в своем репертуаре, вот этот вот их как раз поступок, он очень четко показывает их человеческие качества. Человеческие качества и такие, очень подлые. Это что касается в целом коллизии. Ну а что касается пострадавших, ну я не знаю, я думаю, что, конечно, мне этих людей жаль, но на самом деле это измеряется тысячными процентами от населения России. Сколько там людей постоянно ездит?
200 тысяч в год.
200 тысяч в год. Ну и что-то сказать, никакой проблемы я не вижу. Не будут они ездить в США и все.
Нет, проблемы-то нет, если речь идет о туризме, если речь идет о необходимости. Вот, допустим, была как раз сегодня история о том, что власти Удмуртии пытаются каким-то образом помочь в оформлении загранпаспорта для бабушки, мальчика. В общем, его отец в США убил его мать, а, соответственно, мальчик остался без родителей. И вот сейчас нужно, чтобы бабушка туда поехала. И это, в общем, как выяснилось, не очень просто. То есть бывают же разные истории, у кого-то
Ну,
там,
а
да.
вот объясните нам, почему мы-то в этом виноваты? Почему мы-то? Виноваты те, кто выдает эти визы, выдают это американцы. А если они, так сказать, так сострадают мальчику и его бабушке, то можно было бы сделать для нее исключение. Вот и все. Еще раз говорю, позиция американцев абсолютно подлая. Они будут сейчас спекулировать на проблемах, так сказать, простых людей. А у нас в наших оппозиционных СМИ будут эти случаи вытаскивать и лить крокодиловые слезы по бабушкам, по мальчикам, по больным. Сейчас больных вспомнят, кто хотел на лечение поехать. А вывод будет такой. Россия не имеет права вообще никак отвечать на американский беспредел. Вот такой будет вывод. Ну, слушайте, это тоже все это, ну, так вот, настолько штампованная пиар-компания, ну, можно уже просто даже вот по ходам. Сейчас вот я вам говорю, это вот бабушка и мальчик, да, следующий какой-нибудь будет сюжет, какой-нибудь усыновленный ребенок или что-нибудь в этом роде. Дальше будет сюжет больной, который хотел поехать в Америку излечиться, потому что, а в России нету такой возможности. И вот из-за того, что Россия ответила на американские действия, он не может. То есть и виновата будет Россия. Не американцы, которые взяли и беспредельно абсолютно запретили выдачу этих виз, а Россия. А вот они, между прочим, американцы, они обещают и в Москве прекратить выдачу виз. И это с чем связано? А чем вообще тогда американские дипломаты занимаются, если у них не осталось никого, кто выдает визы? Они что там делают? Вот у них работа какая, так сказать, да? Если не осталось никого вообще, ни одного человека, кто мог бы выдавать визы. Ну просто все вот уехали, просто обычные клерки, которые визы выдавали. А кто остался? Ну, видимо, остались одни агенты ЦРУ. Ну научите агентов ЦРУ в свободное от основного работы время
От
выдавать
основного
визы.
шпионажа время.
Да. Ну вот до обеда он шпионит, а после обеда пусть занимается выдачами виз, если уж так на то пошло.
Ближе к народу опять же будет.
Да. Опять же, может там через окошко спросить что-нибудь, выведать, да? Или, например, скажем, выстроить оперативную схемку. Я тебе сейчас визу, а ты мне секретные, так сказать, эти самые документы с оборонного завода. Вот так вот, так сказать, пусть работают. Поэтому все это вот вранье от начала и до конца. Все это вот крокодиловые слезы, которые характеризуют американскую сторону по-человечески, так сказать, крайне подлинно. А все, кто у нас льет по этому поводу, то крокодиловые слезы, тоже туда же. Потому что это, как бы, вся ситуация насквозь фальшивая. Это продолжение американского беспредела. Вот.
Ну, вообще, конечно, когда великая держава, каковой она себя считает, да, лидер, так сказать, мира, вот таким подленьким способом, причем, ну, такие комариные укусы, это же, ну, как-то
Ну,
действительно смешно.
конечно. Еще раз говорю, да, вот, конечно, смешно, вы совершенно правы. Это выглядит, ну, так вот, вот если бы вы в жизни так вот с человеком с кем-то столкнулись, и он примерно такой бы замутил, вы как бы к нему отнеслись? Я думаю, что отнеслись бы к нему, так сказать, крайне негативно. А здесь вот, а здесь целые США, которые всем говорят, что они пример для всего мира, что они светоч, так сказать, демократии, и вообще, как бы, не лаптем щи хлебают, и с них должны все брать пример, а ведут себя, как, ну, если честно говоря, ну, какие-то мелкие лавочники, причем такие, вот такого очень, скажем так, такого низкого пошиба.
Вот нас спрашивают, а что вообще разведывать в наше время, когда почти все в открытом доступе, а что вообще в закрытом к тому не подобраться, если только с оппозицией работать?
Я не агент ЦРУ, я не знаю, что разведывать. Я думаю, что в любой стране мира есть что разведывать, несомненно, потому что есть, опять же, вот мы об этом в первом части говорили, есть государственная тайна. Пока есть государственная тайна, как бы есть что разведывать. А государственная тайна в том или, ее виде, или ином виде есть везде, в том числе и в США, и в России, так сказать, и во всех вообще странах мира. Это первое. Второе, да, что касается, так сказать, оппозиции. Но американцы не скрывают цели сменить политический режим в России. Ну, это же практически говорится там, ну, открытым текстом. Да? А как это сделать? Если военная интервенция никак, остается, так сказать, два только способа. Это экономические санкции, они их променяют, и, значит, работа с оппозиционными силами, с оппозиционными лидерами, все равно даже какой направленности, лишь бы они расшатывали политический режим. Вот, собственно говоря, три направления работы, которыми должны заниматься там работники спецслужб. Видимо, они этим всем и занимаются. А потом было же вот некоторое время назад, помните, поймали сотрудника американского посольства, который был в парике с усами, приклеенными, с компасом и фонариком. Это же не постановка была с Мосфильма.
А
Это был реальный.
что он делал?
А он что делал? Он вот искал секреты, так сказать, да, ждал встречи по зеленому свистку у деревянного камня. Вот, так сказать, он работал. Это же не была подстава, это не было, так сказать, какое-то это самое, как его, шоу, так сказать, это, Comedy Club. Это был реальный совершенно сотрудник ЦРУ, так сказать, который работал под прикрытием в американском посольстве, и американцы это ни разу не опровергли. Вот и все, поэтому работа у них, видимо, есть. Вот его и надо было посадить, так сказать, в консульский отдел, пусть бы там паспорта принимал в окошке.
Визы в США для обывателя — это примерно как хамон. Ну, то есть никак, пишут нам. Вот Владимир предлагает. Надо сказать, что мы закроем все американские посольства, чтобы американские граждане ехали на Украину. Ведь мы там получали нашу визу. Но вообще американцы, они не любители-то по миру путешествовать. И дальше вот за океан они вообще не любят летать. Так что то, что они сильно расстроятся, что мы им осложним поездки в Россию, я думаю, это вообще не прокатит.
Нет, я думаю, что мы, так сказать, ничего такого симметричного в данном случае сделать не можем, да и не нужно. Что касается, так сказать, ответа по сокращению количества сотрудников, по паритету, ведь фактически, я говорю, мы просто выровняли ровно, просто много-много лет количество дипсотрудников США в России превышало во много раз, ну, несколько раз количество сотрудников России в США. Мы сделали паритет, так сказать, выровняли до паритета. Я вообще ничего в этом кошмарного не вижу. Мы же не выгнали их всех, мы ничего кошмарного не сделали. Американцы, у американцев это вызвало раздражение. Но сейчас вот отвечать им те же монеты, я думаю, это будет, ну, знаете, тоже вот становиться на ту же самую планку. Я вообще всегда против того, чтобы, знаете, говорят, вот они, смотрите как, и мы давайте так же. Слушайте, если вы претендуете на некую моральную правоту, на некую, так сказать, правду, вам не надо делать так же. Надо все-таки подумать, где и что стоит делать. Вот нельзя все время обезьяничать. Вот эти убили, мы давайте тоже убьем. Вот эти своровали, мы давайте тоже своруем. Вот эти стали как звери, и мы давайте тоже станем зверями. Вот задача-то в том, чтобы не стать зверями. Вот в чем задача человека, да, так сказать, по жизни. А не в том, чтобы стать таким же зверем,
как
другой.
Вы же не верите в прогресс, Сергей Александрович.
Нет, я не... Нет, подождите. А это не, к прогрессу никакого отношения не имеет. Как раз вот прогресс, он... никакого отношения к человеческому, так сказать, к человеческому бытию, но что за нет, к состоянию человеческого духа он не имеет. Каждый человек в своей жизни делает выбор. Так же, как и государство делает выбор в той политике, которую оно проводит или не проводит. И в тех способах политики, которые оно проводит или не проводит. Потому что в данном случае я не вижу смысла в симметричном ответе. Это означает, так сказать, опуститься так же низко и стать на такую же мелкую, мелкотравчатую позицию, как американцы. Тем более, что действительно ничего такого мы им, так сказать, вот никаких там особых проблем в этом смысле не создадим. Просто вот, ну, посмотрели на американцев, какие они есть. Кстати, я думаю, что они все равно от этого откажутся рано или поздно. Потому что если они думают таким образом вызвать здесь революцию, то они ошибаются. Вот никак это на революцию, так сказать, проблемы с визами, ну, не потянет.
Нам справедливо пишут, что действительно это все-таки поездка в США для простого российского гражданина. Это нечто такое сродни хамону. Не потому что это далеко, а потому что, ну, жилье очень дорогое в Америке, и, в общем, лететь долго, да и можно куда поближе слетать.
Да, расчет здесь совсем, так сказать, другой. На самом деле, это расчет вот как раз на ту прослойку людей, которые могут туда ездить. А эти люди чаще всего, как бы, но не такие уж и простые. Они могут, так сказать, повлиять на формирование мнения. Между прочим, кстати, вот в рядах оппозиции, особенно прозападной, такое довольно количество большое этих людей. В рядах всякой разной творческой интеллигенции. Вот они, может быть, начнут, так сказать, где-то там качать права, капать на мозги, и что-нибудь изменится. А так, ну, слушайте, есть статистика Ростуризма. У нас постоянно выезжает за границу на отдых регулярно всего лишь 5% населения. 5! Для тех, кто не в курсе. 5%! То есть только 5% населения может позволить себе постоянно ездить за границу, там, отдыхать или что-то в этом роде. А уж если из этого вычленить Америку, будет еще меньше. Еще меньше. Поэтому говорить о том, что это какая-то, так сказать, там супер-пупер проблема, ну,
я не знаю. У нас загранпаспорт-то есть только у каждого десятого. У 10% граждан России есть загранпаспорт. Вот, кстати, мы на самом деле все говорим о том, почему русские не отдыхают у себя дома, почему русские отдыхают за границей. А как так? Статистика говорит о другом. Только 10% вообще имеют возможность выехать за границу, потому что у них есть загранпаспорт. Поэтому здесь...
Абсолютно. Абсолютно верно, абсолютно верно. Надо здесь отличать, например, понимаете, здесь вот мы сейчас живем в то же время, когда плодятся одна за другой виртуальные реальности. Это как вот есть известное это выражение. Зашел в Facebook, есть революция. Вышел из Facebook, нет революции. Так же и с этим. На самом деле разговоров о загранице много, потому что, ну, скажем так, есть некая тусовка, да, тусовка, для которой это важно. И эта тусовка имеет возможность поднимать в СМИ те темы, которые как бы ее волнуют. Волнуют ли эти темы большинство населения? Ну, не знаю, не факт. Понимаете? Поэтому вот россияне, они все время куда-то ездят, ездят. Я еще раз говорю, это официальная статистика Ростуризма, правда, по-моему, за 15-й год. За 16-й, вот не знаю, они еще не подбили бабки, а может и подбили. Вот за 15-й год только 5% постоянно выезжает, регулярно. Вот так, что прям каждый год ездит. 5%. А 95% не выезжают. А еще большее количество, то есть не большее, а значительное количество людей, ну больше половины, вообще никогда не были за границей. И оно им и не надо. Они, может, даже туда и не хотят. Поэтому... Здесь опять надо вот просто все-таки кажимость отличать от действительности.
Нет, ну на самом деле они не хотят и не были, я думаю, не всегда от хорошей жизни, от того, что, во-первых, это действительно дорого, а во-вторых, ну, как вот нам пишут слушатели, сейчас найду это сообщение, какие визы, денег нет у себя в регионе отдохнуть, Николай, из Новосибирска. Я думаю, в Новосибирске ну, не самый дорогой отдых вообще.
Ну и, слушайте, что значит нет денег отдохнуть у себя в регионе? Если у вас, например, есть дачный участок, и когда вы выезжаете на него в выходные, вы уже отдыхаете у себя в регионе. Или когда вы в выходные пошли, например, скажем, в какой-нибудь там кафе посидеть, или еще что-нибудь, или на поле футбол поиграть, то тоже вы отдыхаете у себя в регионе. Поэтому что имеется в виду? Отдыхать и отдыхать можно по-разному. Знаете, для некоторых вот отдых это вообще, так сказать, тяжкое такое времяпрепровождение очень, когда, так сказать, надо тратить деньги, надо угорать по полной программе. Но это тоже, а можно просто по парку прогуляться, тоже отдых.
Был
это
же,
все
кстати,
зависит от того, знаете, что вы считаете отдыхом.
Да, был
можно,
опрос...
Знаете как, Ольга, можно отдыхать из последних сил.
Это да, это точно. Был опрос недавно совершенно о том, без чего россияне не представляют свой отдых. Вот знаете, что номер один в этом списке?
Нет.
Алкоголь. То есть
вот
без алкоголя, понимаете, никак не отдыхается. А номер два, это тоже очень показательно, интернет. То есть ты поехал за границу за тем, чтобы сидеть в интернете и смотреть новости из России.
Вот это что тоже ты делаешь? То есть вопрос в том, что вы вообще имеете в виду под понятием отдыха. Это у разных людей разное. А потом вы говорите, вот кто-то не имеет возможности. Ну вот, а я имею возможности. Я ни разу в жизни, вот мне, так сказать, полтинник недавно, так сказать, да, стукнул. Я вот, верите вы, не верите, это ваше дело. Ни я, ни моя семья ни разу в жизни не были на отдыхе за границей. И не потому, что у меня нет возможности. Но когда-то не было возможности. Сейчас есть. Вообще не тянет. Ну вот просто вот нет, я не чувствую в этом потребности. Не чувствую. И у меня нет по этому поводу никаких, так сказать, проблем, скандалов там или что-то в этом роде. Мне это неинтересно. Мне, так сказать, масса... Я не чувствую себя неполноценным, если я не выезжаю за границу. Это же такие вещи очень субъективные, понимаете? Я знаю людей, которые, так сказать, считают, что вот выезд за границу, это, знаете, некая составляющая их статуса. Их статуса, им, так сказать, надо его демонстрировать, этот статус, так сказать. Им надо, они сами себе внушили, что без этого уже жить нельзя. Это все в голове происходит в значительной степени. Вы хотите сказать, что негде отдохнуть в России, что ли? Ну, если вы зимой хотите к теплому морю, то понятно, в России вы его не найдете. Но на самом деле вовсе нет никакой такой прям жизненной необходимости все время ездить за границу. Вот у кого-то нет возможности, да, как бы, вот у кого-то есть, да он не хочет.
Вы знаете, самый популярный вопрос человеку, который собирается в отпуск, какой? А куда ты поедешь? То есть предполагается, что ты должен куда-то поехать, что если ты останешься там у себя на даче или, не дай бог, вот дома останешься, в городе, это же как, это же позор, ты зачем отпуск-то брал?
Ну да, поэтому здесь я думаю, что, знаете, как раз больше всего говорят об этом те, кто как раз вот этими всеми проблемами заражен и для кого это серьезно. А миллионы и миллионы людей, которые там, скажем, отдыхают на своих дачных участках, вот, ну и может быть раз там в 3-4 года куда-то выезжают, они просто вам не пишут, не говорят, не звонят или нам не пишут. Да, они вообще вне вот этого дискурса и вне вот этого бурного, так сказать, пенообразования там в интернете и так далее, и так далее. То есть они живут там своей жизнью. То есть здесь вот так вот, не надо всех вот равнять по одному шаблону. Для кого-то эти вещи, там, выезд куда-то в Америку, это просто вопрос жизни и смерти. Вот. А для кого-то вообще даже, ну, странно слышать об этом, потому что к его жизни это никакого отношения не имеет. И даже если бы у него были бы деньги, он в Америку не поехал бы. А может, у него и есть деньги на это. Да он не хочет, ему там нечего делать вообще. Ну, нет желания. Вот, он что от этого становится каким-то не человеком, что ли?
Как ответ, пишут нам, мы в нашем консульстве в США можем устроить экзамен на знание американской же истории при запросе их граждан российской визы. Я, кстати, не знаю, что спрашивают в посольстве в американском, ни разу там не была. Вот, но, видимо, возможно, что-то из американской истории спрашивают. Так вот, да. Хотя бы узнают, что Роберт Ли освободил своих рабов, Авраам Линкольн освободил рабов только в штатах конфедератов и посередине войны, а воевали за сохранение Союза, устраивая местами геноцид южан.
Ну, да.
Вот, кстати, по поводу визовых центров. Ведь действительно у всех стран европейских есть визовые центры, чтобы без проблем можно получить визу, ни в какое посольство не идти, в общем, время не тратить. Приходишь, там, пожалуйста, сервис, тебе документы сдал, визу выдали через 5 дней. Штаты чуть ли не единственная страна, где такой, простите, геморрой, чтобы получить визу. Ну, условный, да, то есть это собеседование, нужно прийти, все волнуются, что-то там будут спрашивать, не дай бог, про историю американскую.
Ну да, Штаты, ну, опять же, общее место, Штаты – это страна двойного стандарта. Вот такого просто двойного стандарта, они особенные, все остальные, так сказать, люди второго сорта. Они всех призывают к открытости, всех. Вот возьмите, так сказать, какие-нибудь высказывания американских политиков или даже действия в отношении других стран. Они всем говорят, вы должны быть абсолютно открыты. Особенно должны быть открыты для того, чтобы из вашей страны деньги можно было откачивать. А что касается Америки, нет. Там огромное количество запретов, ограничений, так сказать, каких-то протекционистских мер и прочее, прочее. Вот. Ну, я не знаю, вот опять же, тот, кто хочет этим интересоваться, чтобы не однобоко, смотрите, вот у нас в первом часе человек спрашивал, зачем вы там про то-то говорите? А вот затем, в том же числе, чтобы трезво оценивать и свою действительность. А то мы придумали себе, знаете, сказку давно еще в советское время, а может еще раньше, про какой-то такой Запад там, или Америку, которой вообще никогда не было на свете, никогда не было. Вот и посмотрите, что эта страна позволяет другим, требует от других, а что позволяет себе. Как вот там то-то и то-то устроено, а как здесь. Американцы ставят массу препон для въезда в Соединенные Штаты. А уж тем более для того, чтобы там работать.
Ну, в общем, вы правильно делают, на самом деле, Сергей Александрович, потому что те мигранты в огромных количествах там из Средней Азии, которые у нас, да, промышляют, мягко говоря, это что же не есть хорошо?
Может быть, американцы и правильно делают, но в таком случае не надо от других стран требовать противоположного. В таком случае вы и другим странам тоже рекомендуете, как так сказать, носителю успешного опыта, то же самое, вводить всяческие ограничения, всячески усложнять въезд, а ведь они совершенно другое рекомендуют. Ведь это в значительной степени с американской подачи, между прочим, в Европу хлынули миллионы и миллионы мигрантов с Ближнего Востока, с американской подачи. Американцы к этому очень серьезно приложили руку. Это, между прочим, у нас, в том числе, как бы вот эта проблема миграции, она обострилась тоже в значительной степени с подачи западных консультантов и их адептов здесь у нас в стране, которые именно такую миграционную политику сформировали еще в 90-е годы. Вот в чем проблема-то, вот в чем нечестность, понимаете? И это надо осознать для чего? Для того, чтобы в дальнейшем сделать из этого выводы, выстраивая отношения как с американцами, так и с европейцами, так и при решении собственных проблем. Вот поменьше, так сказать, развешивать уши, на которые вот эту лапшу накручивают, накручивают, так сказать, да? А у нас вот в глазах такие круги, круги на Западе, в Америке, тра-та-та.
Пауза у нас на новости и короткую рекламу, и уже скоро мы вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир. Ну, в общем, как я и думала, тема отдыха у нас либо за границей вызвала очень бурные отклики, ну, потому что и пора отпускная, да и вообще. Букингемский дворец только в Лондоне. Собор Святого Петра только в Риме. Галерея Уффици только во Флоренции. Запретный город только в Пекине. Вот слушатель спрашивает, Сергей Александрович, вы знаете, что это все только там можно увидеть? Как же вот с этим быть?
А что, в жизни надо все попробовать, что ли? Вот мне тоже интересная такая логика, знаете, я могу, так сказать, это перевести на более пошлый, так сказать, да, уровень, но не буду. Вот, знаете, вот есть такие люди, которые считают, что в жизни надо все попробовать. А я считаю, что все пробовать в жизни не обязательно, можно очень серьезно отравиться, как минимум, да, и испортить себе жизнь. Вот есть там, а пингвины только в Антарктиде. А белые медведи только на Северном полюсе, а вулканы только на Камчатке, а Байкал только в этом самом в Бурятии, Иркутской области, и что там с другой стороны еще примыкает, не помню. И что теперь? Это что означает, что все обязательно надо посмотреть? Ну вот у вас есть интернет, так сказать, смотрите. Как помните, «Берегись автомобиля», там так сказать, фильм, где в комиссионку к Миронову заходит, так сказать, что, говорит, в зоопарке что ли, вон телевизор, смотрите. Вот и все, понимаете, вот, вот только там, только сям. Слушайте, я же вас не призываю туда не ездить. Тем более, что, опять же, давайте тоже вот, не будем тут друг друга обманывать. Подавляющее большинство людей, едущих за границу на отдых, не интересует ни Уффици, ни запретный город, ни Букингемский дворец. Они там занимаются совсем другими делами.
Нам пишут, а мировая культура, а пиво в Чехии.
Да, поэтому мировая культура, она сама по себе. И для того, чтобы на эти самые мировую культуру изучать, вовсе не обязательно никуда ездить. Я вас уверяю, что огромное количество людей, которые были реальными знатоками мировой культуры, они многое из того, что, о чем писали, даже и не увидели, потому что все эти вещи можно изучать дистанционно. А раньше вообще не было никого ни интернета, ни телевидения, так сказать, по книгам изучали и писали, так сказать, тоже гениальные труды и так далее. Вопрос не в том, что я кого-то призываю. Опять же, вот знаете, честное слово, я иногда вот читаю эти вопросы или слушаю, и такое впечатление, что вот люди жестко слышат только то, что они хотят слушать. А вот промотайте потом обратно запись. Я что, сказал, что надо запретить выезжать за границу, что ли? Я сказал только то, что если вы не хотите туда выезжать, в этом нет никакой проблемы. И есть огромное количество людей, которых вот все это не интересует, во-первых. Во-вторых, речь идет о том, опять же, еще раз повторюсь, что вот это все, что вы перечислили, ну, это такая уловка, потому что вы сами прекрасно знаете, что 90% из тех, кто туда выезжает за границу отдыхать, они ни в какие уфицы, в галереи не ходят. И никакие запретные города в Пекине их не интересуют. А отдыхают они там совершенно по-другому. И вот только что, так сказать, Ольга говорила, да, о том, что является в приоритете для огромного количества опрошенных людей там, на отдыхе и так далее.
Интернет и алкоголь есть,
да,
дома,
поэтому,
в России.
Поэтому можно ездить, пожалуйста, нет проблем. У вас есть возможность, можете поехать, вам же никто не запрещает. И я вовсе не сторонник того, чтобы запрещать. Я вам просто говорю, что и без этого можно спокойно жить и быть абсолютно нормальным, гармонично развивающимся, или не очень гармонично развивающимся, но абсолютно нормальным человеком. И в этом не есть цель жизни, посмотреть вот все эти достопримечательности, которые вы перечислили, тем более, что на самом деле их в мире гораздо больше, и посмотреть их и все абсолютно невозможно. А я вам могу в ответ, например, перечислить огромное количество книг, которые было бы неплохо прочитать, может быть, в то время, когда вы заняты организацией своей поездки. Ну вот поехали, вы поглазели там на то, на сё, 5-10. А может быть, если бы вы в это время прочитали, там, скажем, классическую книжку какую-нибудь, да, может быть, гораздо больше было бы пользы, если речь идет о мировой культуре, если вы действительно о культуре заботитесь и так далее. То есть я к тому, что из этого не надо делать фетиш, из этого не надо делать смысл жизни. Есть возможность поехать, так сказать, да, в галерею, да? Ну, езжайте, ради бога. Но не надо из этого делать, так сказать, якобы абсолютно неотъемлемое требование жизни. Вот без этого никуда. И опять же, вот все, что вы перечислили, между прочим, находится не в Америке. А вот в Америке что-нибудь назовите, вот что-нибудь в этом роде. А, музей Гугенхайма. Ну и что, смотреть там нечего, честно говоря. Или там Статуя Свободы. Ну, был я вот на этой Статуе Свободы, так сказать, да, когда ездил туда по американскому приглашению один раз. Ну и ржавая себе свобода, обкаканная сверху донизу этими голубями.
Вы знаете, я бы вот каньоны посмотрела в Америке, мне кажется, красиво.
Был на Гранд-каньоне.
И как?
Вот. Ничего себе. Гранд себе каньон. Но ничего такого, могу сказать, что ничего такого особенного в этом нет. Вот я отдыхать не ездил, но довольно много ездил по их приглашениям. Там и в Европу, и в Китай, там, и в Америку, и в Иран, и прочее, прочее. И в другие всякие разные, так сказать, страны, в том числе экзотические. Вот. Исключительно по приглашению, по работе. То есть у меня не было времени там отдыхать, а это всегда была какая-то такая вот напряженная программа, там 3-4 дня, максимум 5, там 7 и так далее.
А
вот,
в Нью-Йорке
галопом
были?
По Европам. Ну, был в Нью-Йорке, честно говоря, он меня не поразил.
Вы знаете, говорят там знакомые мои, которые были, я опять же повторюсь, я не была в Америке, не знаю, побываю или нет. Так вот, что Нью-Йорк очень похож на Москву по какому-то духу.
Не, мне так не кажется. Мне так не кажется. Довольно, так сказать, мрачный, так сказать, город. Очень, очень каменно-серый, не зеленый. Вот этот вот Централ Парк, это просто какая-то пипка, честно говоря, по сравнению даже с московскими зелеными насаждениями, хотя Москва далеко не самый зеленый город. Москва совершенно другая. Москва – это, так сказать, старый город, там, концентрической, вот, традиционной такой вот структуры постройки, и в нем другой дух, и никакого там к Нью-Йорку отношения он не имеет. В Нью-Йорке идешь по этим улицам, вообще солнце не видно. Можно там весь день на улице простоять и не увидеть небо. Вот. Но я не к этому, я к тому, что, так сказать, если у вас есть деньги и желания, ну, езжайте, пожалуйста, куда угодно. Во-первых, еще раз говорю, так сказать, в этом смысле Америка далеко не кладезь мировой культуры. Вот. А с другой стороны, пожалуйста, езжайте. Я говорю, что из этого, опять же, не надо делать, так сказать, смысл жизни, что якобы без этого прожить невозможно. Возможно прожить. Возможно прожить, так сказать, а подавляющее большинство во всем мире именно так и живет. Вообще никогда ни в какие там эти самые не приезжая, не уезжая. И они от этого не перестают быть нормальными людьми. Потому что смысл этой жизни не в том, чтобы вот все увидеть. На самом деле это один из тоже такой фетишей вот последних лет развития коммуникационных технологий. Когда вот это смотрение глазами, оно стало главным занятием. И вообще развлечение становится смыслом жизни. Тоже, так сказать, от пустоты. Вот что мне делать-то? Как мне развлечься? Вот огромное количество людей все время находится в напряженном раздумье. о том, как им развлечься. А вы от чего устали-то? Некоторые даже не устали ни от чего, а некоторые устали развлекаться. Но вопрос в том, что вот якобы надо все время вот думать, как вот там, как вот развлекаться, вот что еще посмотреть, вот что, что еще, куда я еще не посмотрел, да? Вот, в какую еще дырочку я не посмотрел. Ну, вот. Но это... Как бы, так сказать, конечно, вам никто этого запретить не может, но как бы не в этом там смысл жизни, и не это главное для подавляющего большинства населения планеты, не то, что там в России.
Да, вот нам советуют, что в Казахстане есть эпичные каньоны, вот не была, надо съездить в Казахстан. Ну, кстати, вот что касается внутреннего туризма, да, я не про Казахстан, а про тот же Байкал, да и вообще у нас много интересных мест. Справедливо совершенно нам пишут, что на Алтае цены дороже, чем за границей. Отели по 3000 рублей в сутки, а Крым или Сочи перелет от 20 тысяч рублей на человека. Турция обходится дешевле, и почему я не должен лететь за границу? Вот это действительно большая проблема.
Летите за границу сизым голубем. Вот что я вам скажу.
Так
почему
печально,
я не должен? Кому
печально.
Вы должны или не должны? Никому нет. Ничего здесь печального нету, на мой взгляд. Потому что, ну, в Турции более развита инфраструктура, чартерные рейсы, так сказать, летом, да, они перевозят людей. У нас нет такого, так сказать, такого круглогодичного теплого моря. И все. Там же все. Ну, что Турция? Вот, а что в Турции вы смотрите на этих пляжах? На голые задницы, так сказать, людей, которые стоят с вами рядом или лежат с вами рядом? А что там, какие еще культурные достопримечательности вы там увидели, если честно, да? Просто море и все. Ну, там другой климат, они ближе к экватору, понятно, на Средиземном побережье там больше, более длительный сезон. На этом построен бизнес, все. Ну, нет вопросов, вам хочется, так сказать, туда полететь зимой, да, пожалуйста, летите. Только не надо после, так сказать, из-за этого говорить, что вот и если вы туда не летаете, то вы вообще как бы не человек. Ну, вам хочется лететь, летите. Вот другим не хочется, они не летят. И ничего себе, нормально себе живут там. И никто не говорит вам, что вам нельзя. Прямо вот завтра собирайтесь и летите. Можно, можно.
Только а не
если
в
вам хочется, то
туда,
нужно.
Туда нельзя.
Да. Ну, мы обсуждали, так сказать, американские визы.
Да.
Вот и все. То есть не надо из этого всего делать, вот, ну, грубо говоря, такую, ну, проблему. Опять же, вот кому что. Вот в России есть огромное количество достопримечательностей, которые очень интересно посмотреть. Но нету вот этого моря, на котором можно круглый год, так сказать, с голым пузом загорать. Ну, нету его. Ну, вот его нету и все.
Почему есть в Доминикане вот такое море?
Нет, я говорю, в России.
В России нет.
В России. В России нету. Поэтому, так сказать, ну вот в России есть и другое, что посмотреть. Что касается
в России
цены,
зато
прочее,
снег есть.
Что касается цен и перелетов, ну да, здесь несомненно, есть вопросы, да, какие-то. Хотя тоже к вопросу, вы говорите, в Турцию перелет. Из разных частей России тоже в Турцию по-разному стоит. Например, на Дальнем Востоке никто в Турцию не летает. Там летают в Китай, на Хайнань и так далее. Потому что там дешевле и прочее, прочее. Так что это все, так сказать, очень все эти вещи, они такие очень относительные. И еще раз повторяю, опять посмотрите статистику, вот не кого-то, а рост туризма. 5% только могут позволить себе регулярно выезжать на отдых за границу. 5%. То есть проблемы, о которых вы пишете, это проблемы 5%. Да и не проблема это, в чем проблема-то? У кого есть деньги, те и летают. Вот и все. Или кто хочет, тот и летает. Но есть огромное количество людей, у которых на самом деле есть деньги, но и не хотят. Ну не хотят. Вот вам, греющим, так сказать, пузо в Турции, трудно их понять. А им трудно понять вас. Вот тут разные, два мира, два кефира, вот и все.
У нас тут уже, понимаете, конкурс каньонов практически. Пишут, в Дагестане лучший Сулакский каньон. Даже не знаешь, куда ехать уже. И вспоминают безумных китайцев, которые везде ездят по миру. Ведь действительно, китайцы, мне кажется, вот в Москве кто в основном иностранцы? Китайцы.
Ну, они китайцы, они поехали только в последние годы так массово. Почему? Потому что после вот падения курса рубля это стало дешевле. Это очень стало дешево. Туризм в Россию для них стал дешевым. Вот, потому что они все равно, так сказать, за валюту покупают эти туры. И вдруг после падения курса рубля эти туры стали очень дешевыми, и они вот массово стали сюда ездить. Ну, а чем не приехать? А между прочим, вот китайцы многие приезжают там на мавзолей Ленина посмотреть. Потому что для них это является, остается государственной идеологией, хотя, конечно, Китай далеко не коммунистическая страна. Ну, вот видите, а для вас это не объект для того, чтобы, так сказать, вот совершить, так сказать, паломничество. То есть каждому свое.
Погода. И вернемся. Возвращаемся в эфир. Ну, что касается Штатов, на этой неделе не только новости про визы пришли, но и о том, что американцы собираются оставаться в Афганистане. И более того, заявил Трамп, что вообще американцы больше не будут рассказывать, где их, сколько их контингента, что они там собираются делать. И то есть вот эти военные все операции будут в таком закрытом режиме. США и Афганистан. Что Америке там нужно?
Ну вот кто бы сомневался, что так будет? Если посмотреть, опять же, вот на эту тему в развитии, Когда некоторое время назад американцы объявили о триумфальной победе в Афганистане, о том, что все цели операции НАТО в Афганистане достигнуты, и американцы собираются уходить оттуда, и все про это протрубили, все западные СМИ. И у нас тут тоже, так сказать, много таких вот друзей американцев или друзей-друзей американцев начали говорить опять с очередными, так сказать, язвительными интонациями. Вот смотрите, американцы там добились успеха. Не то, что мы там в Советском Союзе и прочее, прочее. Но было ясно, как день, что это все просто бла-бла. Что американцы никуда из Афганистана не уйдут. Что Афганистан нам крайне важен как плацдарм для влияния на ситуацию в этом регионе. С одной стороны, Иран, с другой стороны, Китай, с третьей стороны, постсоветская Средняя Азия, а значит, так сказать, подбрюшье России и прочее, прочее. Американцы пришли туда для того, чтобы мир и порядок, так сказать, устанавливать, для того, чтобы иметь некий плацдарм для влияния на ситуацию в этом регионе. И в конечном итоге, на самом деле, все действия американцев в Афганистане никакому успеху не привели, потому что вопрос в том, что рассматривать успехом, в качестве успеха. Если в советское время в Афганистане ставилась цель не только военная победа над оппозицией, но и восстановление государства, например, да, инфраструктуры, создание экономики, то американцы вообще об этом ни о чем не думают. Они наносили всю дорогу точечные удары по, значит, то талибам, то тем, кого они считали, так сказать, друзьями талибов, то по игиловцам, то по друзьям игиловцев. В итоге ни терроризма от этого меньше в мире не стало, ни войны в меньшем мире не стало, ни порядка в Афганистане больше не стало. Но экономика этой страны все больше и больше приходила в абсолютно разрушенное состояние. В итоге вся экономика Афганистана сегодня сводится к производству героина и к его экспорту, в первую очередь, между прочим, в сторону Российской Федерации, вот, постсоветских республик, ну и дальше там тоже частично на Европу. И когда американцам говорили, так сказать, ну займитесь героином, они говорили, а это не наша задача, мы демократию устанавливаем. Мы боремся с террористами, а героин, производство которого там выросло в десятки раз по сравнению с советским присутствием, да, его производилось все больше и больше и больше. Американцы каким-то образом находили общий язык с героиновыми баронами местными. И ничего, все, так сказать, хорошо. По слухам, американские спецслужбы получают от этого наркотрафика черную кассу, черный нал, так сказать, да, они не трогают героин, те им, так сказать, башляют какие-то откаты, это составляет черную кассу, которая для спецслужб, которую можно не проводить ни через Конгресс, ни через все остальное, и всем хорошо, а рассказывать можно сколько угодно про борьбу за демократию и прочее, прочее. Вот посмотрите то, что об этом писалось несколько лет назад, и вы увидите, насколько были правы наши, так сказать, ну, пока квалифицированные эксперты, потому что мы эту тему тогда обсуждали, что американцы никуда из Афганистана не уйдут, уходить не собираются. И вообще все, что они говорят про свои цели, все сплошное вранье. И вот нынешнее, так сказать, заявление Трампа это совершенно четко подтверждает. А то, что он не собирается вообще никого ставить в известность, ну это тоже к вопросу о прозрачности, да? Вот все прозрачно, все, кроме того, что невыгодно американцам.
Но тот же Трамп, когда обещал, что станет, когда он станет президентом, он тогда обещал гражданам, что я буду заниматься Америкой, и прежде всего Америкой, и вообще нужно сворачивать вот это вот все, значит, наши военные миссии там, здесь, потому что Америка the first, как говорил он.
Да, он нас обманул.
Да.
По ходу дела. Или его заставили, так сказать, все-таки сохранять вот этот глобалистский характер американской внешней политики в обмен на что-то, что там для него лично имеет интерес, но в итоге, да, мы видим, что вместо сокращения на самом деле идет, ну, если не увеличение, то, по крайней мере, сохранение всех тех проектов внешнеполитических, которые в Америке были. Является ли это осознанным желанием Трампа или результатом давления, мне трудно сказать. Я думаю, что все-таки скорее это результат давления. Ему просто показали, где он может что-то, там, да, а где он ничего не может, чтобы лучше он вообще в эти дебри не совался, в том числе вот в отношении с Россией. Это не твоего ума дело, показали ему совершенно четко на его место, когда вот Конгресс единогласно принял, ну, почти единогласно принял вот новые санкции против России. Там голосовали и республиканцы, которые вроде как поддерживают Трампа и прочее, прочее. Мы просто указали на его место. Значит, еще раз подтвердив, что вот эта экспансия глобальная или агрессия, как хотите, является крайне важной для американского правящего класса темой. И никому там Трампу они влезать в нее не позволят. Это первое. А второе, Трамп, как и все остальные президенты, которые американские, он вот тоже ищет свою победоносную войну. Вспомните, Барак Обама начинал с того же самого, с турне по университетам арабских стран, где он говорил, все, Америка будет теперь другой. Я чернокожий президент. Ну, он так не говорил, но подразумевалось. Я первый чернокожий президент, выходец из Африки. Америка теперь будет другой. Ну и что? И он тоже не обошелся без нескольких войн, которые нужно было записать в актив, так сказать, американского правящего класса. А Трампу сейчас нужны такие войны. Вот по Северной Корее он совершенно очевидно обмешурился. Опять же, как мы и предсказывали. Вот на прошлой неделе, как раз на прошедшей неделе, было его заявление, что вот, мол, он видит признаки того, что Ким Чен Ын стал уважать США. Я не видел, честно говоря, этих признаков. И мне кажется, просто Трамп выдает желаемое за действительное. Он понял, что это тупик, что никакого военного удара нанести он не может. Никакой Китай не собирается для него решать эту проблему, а Ким Чен Ын просто плевал на все, что американцы там говорят. Поэтому что же теперь сделать? Помните, я говорил о том, что американцам сейчас нужна будет победа без победы. Надо будет победить без победы. Вот надо выдумать такую пиар-ситуацию, в которой Америка вроде как победила. И вот Трамп совершенно на пустом месте, просто на пустом месте, делает заявление, что вот, мол, он видит, что Ким Чен Ын стал больше уважать Америку, поэтому Америка, она тоже, так сказать, готова быть не такой свирепой и жестокой, как вот он там обещал. Но это же просто вранье, причем вранье на пустом месте. Но, тем не менее, Трампу нужны какие-то вот места, где он может поиграть мускулами. Сирия, куда запустили ракеты, или Афганистан, где можно, скажем, стрелять во все стороны и ни за что ответственности не нести. Вот это он опять пришел просто к мысли, что это наиболее подходящее место. Там уже убили там 1 000 000 человек, ну и еще можно убить несколько тысяч, никто, собственно говоря, не заметит, а они там в Америке да возьмут, да и выдадут это за вот такую победу патриотических сил или что-нибудь в этом роде. И Трамп скажет, вот, тут некоторые сомневались в том, что я сильный президент, и в том, что Америка не так сильна, а я вот вам показал. В этом смысле, еще раз повторю, Афганистан очень удобное место, где там можно вот шмалять во все стороны, как бы, да, и ничего не будет.
Ну и возвращаясь к разговору, который мы вели до погоды, вот нам пишут слушатели наш опыт, ну, свой опыт по поводу отдыха. Отправил жену и двоих детей в Крым. Билеты на самолет 2500 с рюкзаком. Где вы нашли такие дешевые билеты? 5600.
Надо заранее покупать.
Ну, насколько же заранее это?
Ну, сильно заранее, да.
Сильно заранее. 5600 с багажом, супер море, жилье приличное, еда хорошая. Заплатил за 2 месяца, как за 2 недели в Турцию. Чтобы понимали, я был много где и считаю, что тратить деньги на наш туризм и в нашей стране это правильно. Не будем тратить, так и не будем развиваться.
Ну все, теперь вы личный враг многих из тех, кто написал вот туда сейчас. Нам
на самом деле, 2 месяца в Крыму, в принципе, вообще на море, я бы с удовольствием. Это прекрасно, если там действительно дешево. Я вот, кстати, в Крыму тоже, в российском Крыму уже еще не была. Так что не
знаю. В Крыму по-разному, но при желании, я еще раз говорю, так сказать, при желании в России есть где отдохнуть и есть что посмотреть. Надо просто поискать.
Да, тем более нам напоминают, что у нас страна, где 9 часовых поясов, и ехать куда-нибудь еще — это действительно полный маразм. Те же американцы, они путешествуют в основном, у них потрясающе просто развит внутренний туризм, вот мы их ругаем-ругаем, но вот где-то действительно, наверное, стоит вооружиться их опытом.
Согласен.
И поездить по своей стране. Новости, и продолжим.